Ну что, драгоценные, доброе утро. Благослови ближнего, скажи, рад, что ты сегодня в церкви. Спасибо большое прославлению. И можете присаживаться. Действительно, первый раз у вас. Я обычно всегда приезжал в один из соседних городов. Не сказать, что Донецк, ой, Днепропетровск, недалеко от Донецка, да? Я вот там бывал, в Донецке первый раз, поэтому приятно, приятно быть здесь у вас и впервые быть. Вот. Но, вы знаете, как бы мне в чем-то проще, потому что я думаю, что некоторые из вас смотрели какие-то из нашей церкви, мои проповеди, телевизионные собрания, есть те, кто смотрели, да? Поэтому обычно, когда приезжаешь впервые, тебя не знают, к тебе так настороженно смотрят так на тебя, а тут приезжаешь, и вы же как к родному или нет, а? И, как родному. Я когда вот недавно был в Днепропетровске, там ко мне одна подошла женщина и говорит: слушай, говорит, неужели, я вижу впервые тебя живым. Вот. И рад быть у вас здесь живым, здоровым. Вот. Для меня приезд к вам, это на самом деле... То есть у нас в России сейчас, если вы не в курсе, у нас до 10 числа выходные дни. Ну, если у тебя есть нефть и газ, ты можешь отдохнуть, правильно? Вот. У вас рабочие, я знаю, да, дни? Да? Вы вчера работали, наверное, да? Вот. Поэтому вы-то пришли сюда просто так, а я в выходные к вам прилетел, да, понимаете? Поэтому я прилетел к вам, потому что в действительности я очень люблю, уважаю, ценю вашего пастора Леонида. И для меня кажется, это прекрасная возможность вот начать год с совместного собрания, молитв, изучения Священного Писания. И я тоже, когда вот зашел сюда в зал, я просто я знаю, что ну, у вас может быть не так, у нас в России первые дни января это просто полный расслабон. То есть людям очень трудно мысли собрать, даже верующим порой. Вот. Но вы-то уже вчера работали, вы должны быть как-то бодрячком все, да? Вот. Но все равно есть некое как бы такое состояние, некое вот. И я очень просто ощущаю, что Бог, Он будет нечто делать здесь сейчас и совершать свою работу. Если кто-то, может быть, не очень знаком, я всего буду с вами один день, потому что у нас 7-го Рождество и праздник большой, я должен быть там, и мне придется завтра улететь, и я буду сегодня проповедовать, вот сейчас буду днем проповедовать, вот, я взял с собой одну книгу, к сожалению, у нас все книги распроданы, и одна всего осталась, «Маски, крадущие лица», если вы не знакомы, возьмите, я думаю, для вас это будет большим благословением, вот, и также некоторые диски музыкальные моей жены, может быть, те, кто смотрит CNN, тоже видели ее пение, она оперная певица, она лауреат международных конкурсов вокальных, но она приняла в своей жизни решение петь не в оперном театре, она хочет служить Господу и поклоняться Ему. И к нам приходит очень много писем от людей, которые переживали и исцеление, и благословение через эти диски. Недавно буквально, вот есть у него один диск «Колыбельные песни для самых маленьких», недавно ко мне подошла сестра в церкви и рассказала, что у нее есть родственница, у которой больной ребенок, у нее задержка развития речи у этого ребенка. Из этого его не взяли в обычную школу. И он говорит, мы купили диск, и он буквально вместе с Дианой пел эти все слова, и он говорит, невероятные вещи произошли, сейчас у него полностью изменилась речь, говорит, и его перевели в обычный класс нормальной школы. То есть, знаешь, когда мы служим Богу, Бог делает невероятные вещи, правда же? Вот. Дорогие, давайте откроем с вами Евангелие от Иоанна, 2 главу. Для меня Евангелие от Иоанна – это в чем-то особенное Евангелие, потому что это самая первая книга Библии, которую я в своей жизни прочитал. Может быть, кто-то еще так. Когда я пришел в церковь, а это был 1989 год, мне сразу сказали, я пришел в такую пятидесятническую церковь, такую настоящую церковь, вот. И мне сказали, говорит, Библия, Виктор, книга особенная, ее нельзя начинать читать сначала. Ее нужно читать сразу с Нового Завета. Это уже за середину. И я открыл первую книгу в Новом Завете. Какая первая книга в Новом Завете? Матфей. И вы помните, там начинается. А я обычный парень. Я сам родился в Екатеринбурге, женился в Екатеринбурге, крестился в Екатеринбурге. То есть это город, в котором я вырос. Я уралец коренной, россиянин. Вот. И это мой город. Я там... И я в свое время, когда был в университете, играл, у меня были длинные такие волосы, я играл в рок-клубе, потому что наш город в советское время назывался Свердловск. И у нас был легендарный Свердловский рок-клуб. Может быть, кто-то помнит такое. Там у нас были группы Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев, Настя Полева. В общем, это был рок-клуб, и я был в этой тусовке. У меня были длинные волосы, я играл в рок-группе, был таким музыкантом там, пока Бог меня не спас. Вот. Когда я спас, многое в жизни изменилось. И вот я начал читать это Евангелие от Матфея. И самого первого, Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков там, помните, да, это все? А я никого из этих ребят не знал, вообще. А читать истории незнакомых людей лично для меня было скучно. И скажу вам честно, в первый раз у меня Евангелие от Матфея не пошло. Я прочел первую главу, решил, что-то не нравится. И решил открыть последнее Евангелие. А последнее Евангелие какое? Иоанн. И вот когда я начал читать Иоанна, а вообще, знаете, считают исследователи Библии, что все первые стихи Евангелия Иоанна – это одна из первых христианских песен. Они в оригинале в рифме. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, оно было в начале у Бога. То есть, кажется, оно как-то странно, оно было у Бога, там что-то… А это песня, они просто пели, как, знаешь, мы тоже повторяем слова. Вот. И у меня так оно пошло, и с того времени, наверное, это одна из самых моих любимых книг в Библии. И вот вы знаете, когда я читал Евангелие от Иоанна, было несколько мест в этом Евангелии, которые не то, что были бы мне непонятны, но они каким-то образом меня цепанули, они меня заинтриговали. И потом в течение моей христианской жизни Господь эти места открывал для меня. И я вам хочу прочитать одно из таких мест. Это Евангелие от Иоанна, 2 глава, которые, я помню, меня сильно зацепили в то время. И потом однажды Бог показал мне это место еще раз, и как бы открыл. У вас бывало так, вот ты читаешь Библию, одно и то же место несколько раз, и вдруг, как будто во время очередного прочтения, у тебя как глаза открываются. Бывало такое? У меня то же самое было с этим местом. Смотрите, 2 глава, последние стихи. Евангелие Иоанна, 2 глава, последние стихи. 23 стих. «И когда Он, Иисус, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но сам Иисус, смотрите, не вверял Себя им, потому что знал всех. И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал Ему о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Я смотрел в современном переводе «Радостная весть», вот так это звучит. «Иисус никому не доверялся, потому что Он всех их знал, так что не нуждался в том, чтобы кто-нибудь рассказал Ему о людях. Он сам знал, что у человека в душе». А вот в совсем новом переводе, в современном, звучит так. «Ему не нужно было знать о человеке по рассказам, потому что Он видел каждого насквозь». Вы знаете, что меня поразило? Прежде всего, Иоанн говорит, что Иисус, слушайте, Иисус не был доверчивым человеком. Мы иногда путаем две вещи – доверие и доверчивость. Вроде бы общий корень, но суть этих понятий разная. Доверие всегда строится на определенном фундаменте. Вот как строится доверие между людьми? Предположим, мы с тобой имеем какое-то общее дело и смотрим друг на друга. Если я вижу, что ты исполняешь свои обещания, то, что сказал, то делаешь, у меня к тебе доверие возрастает, правда же? Точно так же в отношении Бога. Я вам не скажу, что когда я пришел в церковь, я сразу же стал безгранично Богу доверять. Мне верующие говорили: «Виктор, исполняй Библию, и ты увидишь, как Бог будет действовать в твоей жизни». Я читал Библию, я исполнял Библию, я видел Божье благословение в своей жизни, и мое доверие к Творцу возрастало. То есть, смотрите, у доверия всегда есть некий фундамент. Доверчивый же, я посмотрел в словаре русского языка, доверчивость написана, это качество, когда люди безгранично верят любой слышанной информации. И там написана еще такая вещь. Доверчивость присуща детям. Дети очень доверчивы, правда же? У меня есть один хороший друг, пастор на Украине. Он рассказал, ничего, что я говорю на Украине, или вам нравится в Украине, у вас тут, вы же такие, вы же украинцы, вы же хотите говорить нам, как нам по-русскому говорить, правильно? А если я приеду, вам буду говорить, как вам по-украински говорить. Вот. Хорошо, смотрите. Так вот этот пастор мне рассказал, когда он был маленьким, ему папа над ним пошутил. И папа сказал такую вещь. Сынок, если ты будешь сахар в чае размешивать по часовой стрелке, будет сладко. А если против, только продукт испортишь. И он все детство размешивал чай, сахар в чае только по часовой стрелке. И только в 14 лет ему сказали, что папа над ним пошутил. Ну как, папа же сказал, то есть дети очень-очень доверчивы. Я помню, когда я был маленьким мальчиком, я был очень-очень-очень доверчивым мальчиком. Меня родители, как и все в советские годы, водили в советский детский садик. Кто-нибудь, может, тоже ходил в советский детский садик? У нас там была воспиталка. Вот. И одной из любимых ее игр с детьми была игра «Молчанка». Это, ну, я знаю, любимая игра у воспитателей. Потому что она меньше всего проблем им приносит. Проходила она так. Она брала стульчики, расставляла их полукругом, рассаживала нас на эти стульчики и говорила: «Ребята, вы должны сидеть на стульчике, спинка пряменько, ножки вместе, ручки на коленках и смотреть на меня очень-очень внимательно и не проронять ни звука. И кто лучше всего будет сидеть, смотреть и молчать, тот пойдет первый играть игрушками». Я это все воспринимал за чистую монету. Я был маленький, я был доверчивый. Я сидел, я как мог только, как бы, прямее держал ручки, внимательно смотрел ей в глаза и молчал так тихо, как был способен. Я сидел, молчал, а она ходила так строго и смотрела. И так говорила: а Леночка может играть игрушками. Леночка вскакивала, и она шла играть игрушками. Вот мы сидим. Молчим. Она ходит дальше и говорит: так, Петечка может так же, он лучше всех молчит и сидит, он тоже может идти играть игрушками. Петечка вскакивал и шел играть с игрушками вместе с Леной. Я не мог понять, чем Петечка и Леночка молчат лучше, чем я. Я дома даже тренировался, я стоял перед зеркалом, И хотел смотреть так честно, как мог, и молчать так тихо, как был способен. Но всегда во время этой игры я шел или последний, или предпоследний. Всегда. Я потом уже узнал, что воспитательница хитрила. Ей было без разницы, кто как сидит и молчит. Спокойные дети, они всегда шли играть игрушками первыми. А шалунишка Витенька, он по-любому был бы последним, понимаете? Я по-любому был последний. Она хитрила, но я-то это не знал. Я думал, правда есть секрет молчания какой-то. И я старался, как только мог. К чему я это говорю? Да к тому, что когда мы смотрим на детей, доверчивость детей выглядит забавно и мило, правда же? Но когда дети вырастают, но остаются такими же доверчивыми, то это уже называется иначе глупость. А там, где глупость, помните знаменитая детская песня кота Базилио? «Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть». С руки. И эту доверчивость используют против людей. Обманывают. Вы помните, как в 90-е годы, в начале 90-х годов, не только наши церкви зарождались, в это же время зарождалось огромное количество всевозможных бизнес-структур, так называемых пирамид. Помните это время? Я знаю, что в то время наши с вами страны уже шли несколько разными путями, но как-то... Почему-то мы все равно с вами похожи. И у нас была куча всевозможных МММ, помните это все время, да? Которые обещали, говорят: принесите мне ваши деньги, продавайте машины, продавайте квартиры, и через год вы будете богатыми. И люди шли, продавали все у нас. Я сам знал несколько пожилых людей из нашего дома, которые продавали все, несли деньги в МММ. Отдавали все. Вы знаете, я всегда был гуманитарием. И у меня нет бухгалтерского образования, нету какого-то финансового образования. Но слава Богу, что помимо духа, Бог дал мне еще мозги. Я понимаю, что ничто просто так ниоткуда не берется, чтобы что-то вложить и получить что-то. Это с этим вложением что-то должно происходить. Понимаете? Потому что если я, например, возьму там 1000 гривен, принесу сюда, пастор Леонид возьмет 1000 гривен, положит сюда, мы закроем на ночь здесь 2000 гривен, уйдем и будем верить, что когда мы утром вернемся сюда, здесь будет 10 тысяч гривен. Деньги сами собой не размножаются же, нет? Не размножаются. Вот. А люди верились, они снесут все вместе деньги, их как-то приумножится. Их, конечно, приумножится, но не для всех. И вот проходило время, эти пирамиды все лопались. Помните эту ситуацию? Люди выстраивались в очереди, требовали свои деньги, ничего не получали. Деньги исчезали. Но вы знаете, что самое удивительное? Как безгранична глупость человеческая. Через некоторое время эти же самые пирамиды воскресают, и люди снова идут и несут туда деньги. У нас, я не знаю, как у вас, у нас старые, вот эти с 90-х годов, эти МММы снова начинают работать. И не в цирке работать, а на финансовом рынке. И люди снова идут и несут туда свои финансы. Причем порой в церковь пытаются проникнуть с этими вещами. Один говорит: пастор, нам же нужно новое здание. Я знаю, как всем сделать, быть богатыми. Вступите там в нашу пирамиду и прочее, прочее, прочее. Я ему говорю: послушай, объясни мне, если мы ступим в пирамиду, принесем деньги, как эти деньги принесут такие, а он там обещал. Он говорит: я, конечно, не обещаю, говорит там, говорит, при лучшем раскладе 300%, говорит, но 150% по-любому. Ни один банк тебе такого не обещает. Я говорю: как? И он мне стал рассказывать, что они там скупают скутеры на Черноморском побережье, и там люди платят деньги, и там прибыль идет. Я говорю: послушай, если вся Россия сносит деньги, там, по идее, места для купания не должно быть, все должно быть в ваших скутерах. Ну, понимаете, это же обман. И говоришь в церкви, но все равно находятся не те, кто доверяет, а именно доверчивые люди. Они приходят и снова, и снова... И снова несут туда деньги. И у нас некоторые пирамиды в России уже в третий, в четвертый раз воскресают. И снова им несут свои финансы. Я иногда смотрю и думаю: ребят, не путайте доверие и доверчивость. Доверие имеет всегда основание, а доверчивость, она подвешена ни на чем. Разбирайся, Бог дал тебе разум, Бог дал тебе мышление. Когда ты получаешь информацию, знай, не все хотят тебе помочь и быть для тебя благословением. Есть обманщики. Почему я об этом в церкви говорю? Да потому что, милые мои, я служу 21 год пастором церкви. Я очень люблю церковь Божью. Мы когда общались с вашим пастором Леонидом, знаете, вот чем мне коснулся он, вот то, что в его сердце, тоже я вижу, он любит, он посвятил свою жизнь народу Божьему. И это не просто, знаете, там на год, на два, на пять лет. Это уже десятилетие идет. Потому что мы-то считаем себя с ним еще до сих пор себя молодыми. Но на молодежном служении мне говорят: Виктор, может быть, кого-нибудь еще пригласим? Кроме меня, молодого. Вот. И вот за это время я вдруг увидел, что не у всех людей такие же чувства к церкви. Я иногда езжу, а мне приходится очень много путешествовать, я много проповедую в разных странах. Я иногда диву даюсь, насколько верующие бывают доверчивы, что им втюхивают все, что не попадя, и они это воспринимают как доверие Богу. Это не доверие Богу, это глупая доверчивость, неразборчивость. Потому что, ну, включите разум. Есть некоторые, знаете, какие-то странности, которые в христианском мире воскресают снова и снова. Я помню, был момент, когда находили под стульями ангельские перья. Было такое движение. Потом там разоблачения были. И я думал, христианство разобралось. Мечтатель я такой. Сегодня опять находят те же самые перья. Находят перья. Вы знаете, есть несколько тем в Библии, которые я лично изучил и преподаю в библейской школе. Одна из тем – это ангелы и злые духи. Я изучил книгу, Библию по теме ангелов, все, наверное, места прочитал. Есть, конечно, херувимы и там серафимы со всевозможными своими крылами, которые там... Но если мы говорим об обычных ангелах, нигде в Библии не написано, что у ангелов есть крылья. У обычных. Хоть одно место покажи мне в Библии. Нету нигде. Там они с мечами есть. То есть, по идее, если бы здесь прошел отряд ангелов, то мы должны были бы под стульями мечи находить, там кинжалы. Но на крайний случай ножики перочинные. Но если даже представить, я понимаю, мы знаем не все, и Библия, она не обо всем пишет. Даже если представить, что у каких-то ангелов все же есть крылья, я это могу представить. Но представить себе ангела линяющим, я не могу. Что стоит Михаил и говорит Гавриилу, Гавриил, ты же линяешь. Смотри, ты засыпал, ты церковь в Донецке засыпал. Сейчас где пастору Леониду найти столько помощников, чтобы убрать до утра все это, говорит. Он говорит, да не знаю уже, я не хочу, сыпется с меня и сыпется. Ну, вы знаете, ведь верующие всерьез это воспринимают. Ребят, как к этому можно без юмора относиться, я понять не могу. Ну как? Более того, чудеса в Библии всегда имеют какой-то смысл. Это проявление любви Бога к людям. Это нежелание людей удивить или поразить. Иисус похож на целителя, но он не похож на Копперфильда. Который, знаешь, кого? Говорит, ребята, говорит, верьте, что я Сын Божий? Не верьте? Смотрите, я вот в черном, раз и в желтом, раз и в красном написано, и уверовали в Него. Я такого не могу себе представить. Он касался, исцелял людей, он не делал какие-то странные вещи. То, что сегодня происходит, там, говорит, там находят какие-то золотую пыль, камни, всевозможные находят. Даже на дверях церкви пишут, золото не уносить собственность церкви. Показывают в интернете фотографии, открытый рот, полон гнилых зубов, среди гнилых зубов торчит золотая какая-то пломба. Вы хотите, чтобы я в это верил? Я верующий, но я недоверчивый. Я знаю, что если Бог желает тебя благословить, Он тебе нормальные зубы даст. Потому что если бы золото было лучше, тогда бы младенцы золотыми зубами бы раздали тебя. Так же? Но костяные лучше. Мне вот уже 41 год, я вам скажу, мудрости больше и больше, но не скажу, что с зубами лучше и лучше. Но я Богу сказал, Бог, даже если с зубами вообще проблемы будут, только золотые мне не давай. Что в Донецк приду, открываю, они тут золотые зубы, я как это, из табора или что? Вы понимаете, о чем я говорю сейчас, да? То есть люди в это какие-то реальные вещи верят, что там, а еще говорит, ну, чтобы как бы точно убедиться, на этих пломбах золотых голубки сделаны. Когда о голубках слышишь, точно ерунда полная. Потому что мы же с вами знаем, что любая щербинка в любом зубе – это тут же место для несъеденной пищи. Так же? Так Бог, что Он хочет над нами издеваться, Он в этих пломбах сделал щербинки, что там, знаешь, что бы там ни поел, каша там застряла, салат поел, там петрушка, ветер улыбнулся, все меню у тебя во рту видно, да? То есть, по моему мнению, знаете, это настолько издевательство, это просто попытка сыграть на доверчивости людей, выдавая это за веру. Я люблю Церковь Божию, я знаю, что нам нужна истина, а не попытки какие-то имитировать Божью работу. Но вы знаете, тут происходит еще такая вещь. Люди порой, разочаровавшись из одной крайности, уходят в другую крайность. И вот именно об этом я хотел бы сегодня утром поговорить. Когда люди безгранично верят всему, доверчивые, и в конце концов они убеждаются, что их обманывали, то очень часто люди из этой крайности уходят в другую крайность, которая называется цинизм. И если доверчивый безгранично доверяет всему, то циник не верит ничему, даже тому, чему нужно. Если доверчивый доверяет всем шарлатанам, то циник не верит никому. Никому. Оскар Уайльд написал: циник, человек, знающий всему цену и не знающий ценности. Люди, которые все оценивают. Вы знаете, то, о чем я сейчас буду говорить, возможно, в начале 90-х было не актуально. Но сейчас, когда многие наши церкви перешагнули 20-летний период, я вдруг стал замечать, что у нас появляется целая категория верующих, которых можно назвать христиане-циники. Нет, они не бросают церковь, они продолжают в церковь ходить. Они продолжают посещать собрания, но они уже здесь не переживают Бога, не переживают Божье присутствие, не переживают Божье благословение. Они сидят и оценивают все критично, находя недостатки. А что ты ищешь, что ты находишь? Если доверчивый, он верит любому проповеднику, то циник считает, что ай, все эти проповедники шарлатаны, просто некоторых еще не раскрыли. Я понимаю, что сегодня в христианском мире немало происходит так называемых скандалов. Но я вам скажу, я путешествовал по многим церквам, и 90% пасторов, с которыми я встречаюсь, это любящие Бога, посвященные Богу люди. Есть странные люди, но слава Богу, их очень мало. Однако об этих странных шумит мир, и потому иногда кажется, что все такие, а это неправда. Циники, ты знаешь, они отделяют себя от церкви, они могут в церковь приходить, но они строят вокруг себя стену. Они вроде бы здесь, но они в то же самое время не здесь. Они слушают человека, не Бога. И в итоге они не могут быть с церковью, они не могут идти в одном потоке. Они постоянные лишь наблюдатели. И вы знаете, в этом есть своя какая-то даже прелесть. Потому что быть циником, вот в этом даже есть какая-то, вы знаете, такая вот шарм, что ли, когда человек такой циничный, типа, да знаю я, да слышал я. И так стоишь, и как бы ты над всем посматриваешь и над всем посмеиваешься. Все наши известные литературные герои нашей литературы русской, в основном они были циниками. Кто такой Печорин? Циник. Евгений Онегин? Циник. И в этом есть, знаете, какой-то свой шарм. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяние грызет. Все это часто придает большую прелесть разговору. Сперва Онегина язык меня смущал, но я привык к его язвительному спору и к шутке с лестью пополам и к злости мрачных эпиграмм. И вот, знаете, такие вот люди, которые в душе все презирают, над всем посмеиваются, все рассматривают чисто критично. И самое печальное, человек, отделяя себя от других, в конце концов, отделяет себя и от Бога. Потому что любовь к Богу и любовь к ближним – это все взаимосвязано. И тут давайте посмотрим на Иисуса Христа. С одной стороны, Библия говорит, что Иисус не был доверчивым человеком. Написано, Он не доверял Себя людям, ибо Сам знал, что в людях, так? Но с другой стороны, стал ли Иисус циником? Он говорил, заповедь даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил. И он не просто говорил о любви. То есть, смотрите, вот Иисус больше и больше, узнавая людей, этих несовершенных, изменчивых, предателей, тем не менее, больше и больше любил. Циник же, больше и больше узнавая людей, меньше этих людей уважает. В этом разница. Иисус знал людей. Он не был романтиком, знаешь, ой, люди. Он видел недостатки, но он этих людей с недостатками, с проблемами все равно любил. В том же Евангелии от Иоанна, помните, написана история, когда Иисус, вот тоже я читал первый раз и не понимал эту историю никак. Помните, когда он говорит, что один из вас предаст меня? Ему говорят, кто, Господи? И он говорит, кому я, обмакнув кусок, подам, тот предатель. Помните, да? обмакнул кусок, кому он подал его? Иуде. И там написано, и не поняли. Для меня было странно, когда думаю, ну как, вот я довольно-таки, знаешь, образованный человек, но когда я стал учиться в одной академии в Петербурге, я окончил, то есть у меня помимо духовного еще и светское, религиоведческое образование. Так вот, я как бы считал себя умным, пока не стал учиться там у питерских профессоров. Когда я пообщался с питерскими профессорами, которые напоминают мне такие энциклопедии на ножках, я вдруг стал думать о себе скромней. Я даже уезжал из Питера домой, мне нужно было какое-то время, чтобы восстановить себя, чтобы не закомплексовать. И хорошо не закомплексовать, знаете, как читая об апостолах. Думаешь, конечно, я не как питерский профессор, Господи, но слава тебе, не как твои апостолы. Потому что Иисус говорит, предатель тот, кому я подам кусок хлеба. Смотрите, даю хлеба и тебе, Иуда, бери. Понятно? Да, Господи, а кто предатель? Но мне это было смешно, пока я не узнал, что в то время им было легко не понять, потому что существовала некая культура. У них была культура, что когда собираются гости в доме, хозяин, желая кого-то из них особо почтить и выделить, брал кусок хлеба, макал в масло и давал человеку, как бы показывая, что я люблю всех, а этого больше всех. Я уважаю всех, а этого хочу особо почтить. И для учеников особая любовь не могла сочетаться с указанием на предателя. Господи, кого? Предателя почтишь больше всех? Это все равно, что вот я не знаю, как на Украине, у нас в детстве в России всегда для маленьких детей, да, когда день рождения, водят каравай. У вас водили, нет, каравай, да? У нас, я из такой нормальной семьи, у нас караваи водили, и мы детям тоже водим. И знаете, там есть такие слова, там как на именины, испекли мы каравай, там дальше вышину жену показывают, да? И потом такие слова, каравай, кого хочешь выбирай. И соло именинника, да? Всегда для родителей волнительно. И я люблю, конечно, всех, а вот, и тут всегда думал, меня или маму? И дальше говорит, а вот у меня 3 дочки, как говорит мой один друг, кого Бог любит, тому много женщин доверяет. Вот. Я помню, мы нашей маленькой водили каравай, и вот мы водим, говорит, вот испекли мы каравай, и она поет, я люблю, конечно, всех, а вот, я тут замираю, она, папу больше всех, я говорю, думаю, ну молодец, правильно спела, все хорошо. Говорю, что ты хотела на день рождения, что-то я забыл, что хотела. Вот. И потом ухожу из комнаты и краем уха слышу, она обнимает маму и говорит, мам, я, конечно, тебя больше люблю, но папа бы, ты знаешь, обиделся бы. Я думаю, вот мелкая уже женщина. Я, женщина, вас хорошо знаю, да? Обычно пастор, у кого девочки, у него самый лучший с церковью контакт, потому что в церкви в основном женщины приходят. Правильно же, да? А я вас, женщина, изучил, знаете, вот с нуля. И... До возраста моей бабушки тоже капризная была. Вот. И вот мы водим каравай. К чему я это говорю? Водим мы каравай. И однажды у нас в гостях как раз были американцы. Американские проповедники, мои друзья. И они мне говорят, Виктор говорит, мы не понимаем, у нас на день рождения мы поем «Happy birthday to you», а у вас другая песня. Я говорю, да, Джон, у нас другая песня. Они говорят, интересно, а как по-английски? Переведи нам, пожалуйста, что вы поете по-английски? Каравай, кого любишь, выбирай. И тут я задумался, как перевести на английский язык. Я говорю, понимаешь, Джон, мы поем на день рождения как бы «Булка, кого ты больше любишь». Он говорит, в смысле? Я говорю, ну мы как бы поем, как бы хлеб, кто тебе милей, как бы. Он смотрел на меня, думал, что я шутил, и говорит, Виктор, почему у вас на день рождения булка кого-то больше любит? Вот как ему объяснить, каравай, вот как это? Вот мы это поем с детства, у нас нет вопросов. Ну да, такая загадочная душа наша, да, славянская. Булка у нас больше любит кого-то на день рождения, да? Каравай выбирает кого-то. Ну как это перевести? Это въелось с молоком матери, понимаете? Есть вещи, они непереводимы с одной культуры на другую культуру. Моя жена, оперная певица, она рассказала, как наш уральский государственный хор, русский народный, гастролировал по Франции с русскими народными песнями. И одна песня, которую они исполняли, ну, известная песня «Ах вы сени мои сени», знаете, да? И вот они пели эту песню, и француз конферансье представлял их и говорит: «А сегодня прозвучит русская народная песня «Вестибюль мой, вестибюль». И люди в этом хоре, они говорят, смотрят в зал, понять не могут, а почему? У русских вестибюль имеет особое значение, что они посвятили ему песню. А как ты объяснишь им: «Ах, вы сени мои сени»? Ну вот так вот мы про сени поем. Эти ребята, которые поют в этом хоре, говорят, что во время исполнения этой песни на лицах французов были самые загадочные им выражения. Они не могли понять, ну чем вестибюль так заслужил нашего внимания, что мы посвящаем целую песню ему. То есть, понимаете, очень трудно взять вещи с одной культуры и перенести, объяснить в другой культуре. Точно так же нас с вами разделяет 20 веков со времени Христа. К тому же там Восток, мы живем в другой части света. И нам это непонятно. Но для учеников, поймите, они не были глупее, чем мы, как пытаются иногда проповедники представить. Но для них было совершенно невообразимо, как можно соединить особое почтение с указанием на предателя. Ведь это же несоединимые вещи. И они думали, может быть, мы что-то недопоняли, недослышали, недодумали. Понимаете? Что-то не то. Если вы спросите меня, как я вижу для себя Божью любовь, то для меня самая яркая картина – это Христос, который с куском хлеба тянется к своему предателю, желая особо почтить его и показать: «Я люблю тебя». Как вы думаете, Иисус знал, что в сердце Иуды? Знал. Он знал, что в сердце людей, но этих несовершенных, изменчивых людей, он тем не менее продолжал любить. Когда я в своей жизни сталкиваюсь с неблагодарностью, когда я сталкиваюсь с тем, что я вкладываю в своей жизни, а получаю совсем не то, что жду, иногда чувствуешь себя, знаете, как будто политым грязью. Вы переживали себя? Люди, потому что нам никто не может сделать так больно, чем люди, которые рядом со мной. Рядом с нами. Чем ближе, тем он может сделать больнее. И когда... там, ладно, посторонние. Я там иногда читаю, что только там про меня в интернете не пишут. Знаете, мне все равно. Но когда те, кто рядом, даже причиняют тебе боль, тебе больно по-настоящему. И я вам скажу, и в нашей природе нет сил, чтобы прощать и любить этих людей. Есть сила только во Христе. Сколько я видел заплаканных женщин, которым изменяют жены, предают, плюют на их жизнь. Они говорят: «Пастор, как мне быть?» Вы знаете, драгоценные, я не был на вашем месте, я могу представить, но не могу пережить, что внутри у вас. Но я знаю одно. Ответить можно только так. Иди к Нему. Он дает силы любить. Он дает силы прощать. Потому что сами в себе вы это сделать не можете. Иногда, когда я путешествую по разным христианским церквам, когда я вижу, что происходит в христианском мире, как церковь, которая, по идее, должна быть светом миру, порой ведет себя по-язычески. Иногда, знаешь, разводишь руки и думаешь: «Господи, ну сколько можно? Проповедуешь, служишь, любишь, читаешь Священное Писание, а люди, они словно поступают вот по-старому. Ну что делать?» И ответ только в Нем. У Него есть этот кусок хлеба, к которым ты можешь тянуться даже к самым подлым людям. Мне довольно много приходит писем от телезрителей, от тех, кто смотрит программы по интернету. Я вам скажу честно, я иногда читаю эти письма и плачу. Надо мной девочки мои смеются. Они говорят: пап, такого плаксу, как ты, мы еще не видели. Я скажу честно, я не пытаюсь представить себя тем, кем я не являюсь. Я иногда смотрю фильмы, плачу. Я иногда слушаю музыку, плачу. А когда читаю такие письма... Вот одна женщина мне писала. Я, конечно, не буду читать все ее письмо. Я прочитаю лишь маленький рассказ, маленькую частичку ее рассказа. Послушайте, она пишет о своей жизни. «Мой дед увидел мою бабку и влюбился с первого взгляда. Хотя влюбился — неподходящее слово. Я вам сейчас расскажу, а вы сами все поймете. Он был родом из Тамбовской губернии, выходец из крестьянской семьи, выдвиженец, как тогда говорили. Состоял в каких-то отрядах взимания продовольственного налога, очень быстро оказался в системе НКВД. Бабку мою он увидел в ходе выселений, уплотнений, конфискаций и прочего людоедства различной тяжести. И практически сразу сделал ей предложение. Он мог воспользоваться своим положением и требовать сожительства, но он хотел все и навсегда. Он предложил ей законный брак с тем, что в случае отказа он устроит так, что расстреляют всю ее семью. Семья бабушки была большой, происхождение для расстрела подходящее. Она вышла за него замуж, родила ему 2 детей, никогда не перечила ему, вела дом, воспитывала детей, почти всегда молчала. Он обеспечивал и защищал свою семью. В лихие годы, а других им не досталось почти, его звериное чутье вело семью между бесчисленными опасностями. После войны, Второй мировой, с ней случился инсульт. Он, не считаясь с расходами, созвал консилиум лучших специалистов. Диагноз сомнений не вызывал. Врачи его успокаивали. Она пролежит долго. Восстановится, конечно, не полностью. В будущем будет частично себя обслуживать. А дом нет. Прежней она никогда не станет. Но опасности для жизни тоже нет. Прогноз благоприятный. Он всех поблагодарил, всем заплатил и отпустил. Взял казенный автомобиль, выволок ее, погрузил и отвез в один из разрушенных бомбежкой домов, которых тогда было много, и там оставил. Его сыну, который потом стал моим отцом, эта женщина пишет, было тогда 16 лет. Он начал искать мать. Невероятно, но нашел. На 3-й сутки. Она была еще жива, но не узнавала его и умерла в течение часа. Похоронив мать, он взял за руку младшую сестру и отвез к родне. В квартиру, где прошло его детство, он не вернулся и отца своего больше никогда не видел. Я тоже никогда не видела деда и стыжусь своего родства с ним. Меня назвали в честь бабушки, пишет эта женщина. Раньше меня это пугало, но теперь... Я как-то уже привыкла. Я похожа на нее. Могила ее давно потеряна. Я это письмо несколько раз перечитывал. Вот вы знаете, самое ужасное, здесь нет ненависти. Здесь нет злости. Здесь есть, знаете, что пугает? Целесообразность. Была нужна, была рядом. Стала не нужна. Он не убивал ее, он просто ее отвез и бросил. Я в своей церкви очень много учу о целях. Но вы знаете, если у нас с вами в жизни есть только цели, мы не христиане, потому что у христианства есть нечто большее. И порой, послушайте, не всегда, но порой это большее идет наперекор целесообразности. Я когда это письмо прочитал, я вспомнил один фильм, который смотрел в детстве. В 80-е годы у нас в кинотеатрах, думаю, у вас тоже на Украине, шел фильм японский «Легенда о Нараяме». Кто не смотрел этот фильм? Помните, да? Там такой сюжет, там бедная японская деревушка, где люди не просто живут, они выживают. И там есть такой обычай, когда старик или старуха достигает 70 лет, От нее толку уже нету, а рот лишний, еды нужно. Ее уносят на гору, на Рояму. Помните, да? И там оставляют. И вот главной героине фильма, бабушка, 69, и ее старший сын берет такие носилки на спину, она вскарабкивается, и он несет ее на Рояму. Сюжет длится по сегодняшним меркам очень долго, 20 минут, почти нет слов, 20 минут. Он карабкается на гору, мама за спиной. Он ползет на эту Рояму, и видно, как у него внутри, вы знаете, вот это противоречие. Все разрывается, обычай, от нее толку нет. Надо относить умирать. Но ведь это мама. И он ползет, у него слезы из глаз. Он ползет по этой горе наверх. И когда он уже там, на вершине идет, и там какие-то кости, черепа, то есть традиция уже не первый год это. Он снимает носилки. Мама слезает и садится. Молча все. Когда он уже собирается уходить, вдруг мама его подзывает: подожди. Он оборачивается: что, мам? Она ему пододвигает носилки. Носилки забыл? Возьми. Еще пригодятся. И вот он взял эти носилки и уже уходит, и вдруг идет снег. Он поворачивается и кричит: мам, небо услышало нас, снег пошел. То есть не придется умирать так болезненно и долго от голода. Она быстрее умрет, замерзнет просто. А мать ничего ему не отвечает. Она просто махает рукой: уходи, уходи. И вот он с этими носилками спускается вниз с этой горы. И когда он к себе в деревню приходит, уже поздно, темно. Он заходит в свой бедный домик, а там уже семья приготовила ужин, там жена, дети. И он садится, внутри все клокочет. И вдруг он буквально физически, словно чувствует на себе взгляд. Он поднимает глаза, перед ним сидит его старший сын. И когда их взгляды встречаются, он четко понимает, однажды его сын понесет его на Рояму. Я когда шел с этого сеанса, я был подростком. Вы знаете, у меня внутри все буквально кричало. Я в то время не читал еще ни одной страницы из Библии, но что-то внутри меня говорило: это неправильно, есть в жизни что-то больше, чем это ужасающее, целесообразность, есть что-то большее, Бог заложил в нас это, и это называется совестью, и у совести есть голос, даже если человек не верит в Господа, этот голос говорит: в жизни есть нечто большее, чем просто целесообразность, и это большее Писание называет любовь. Бог есть любовь. И вы знаете, драгоценные мои, эта любовь часто, послушайте, нецелесообразна вообще. Нецелесообразна эта любовь. Эта любовь часто нелогична. Я когда изучал религоведение, мне пришлось читать беседы и суждения Конфуция. Знаете, у Конфуция есть одно высказывание. Послушайте, Конфуций сказал: если ты воздаешь добром на зло, то чем ты воздашь на добро? Я повторю: если ты воздаешь добром на зло, то чем ты воздашь на добро? То есть Конфуций говорил: нужно быть добрым человеком, но нигде и ни в чем нельзя быть чересчур. Нельзя чересчур быть добрым, нельзя чересчур любить. На добро можно воздать добром, но на зло это уже чересчур, понимаете? С точки зрения конфуцианства, Христос все делает чересчур, потому что Иисус учил о любви к предателям и о том, что мы должны благословлять даже тех, кто нас проклинает. Я иногда общаюсь с верующими. И замечаю, что некоторые, сами того не подозревая, больше являются конфуцианами, чем христианами. У меня есть несколько очень близких для меня друзей. Как-то раз я был в церкви одного из них и проповедовал. Был прекрасный семинар. Я вернулся вдохновленным. Люди были так благословлены. Приехал домой, меня ждет жена. И мы садимся, мы сидим, кушаем. Я говорю: Диан, слава Богу, Бог дал нам таких прекрасных друзей. И тут жена мне задает вопросы. Я его не ожидал. Она говорит: Виктор, слушай, а если с кем-то из твоих друзей что-то случится или произойдет, ты продолжишь с ним дружить? Она имела в виду не какой-то, знаете, там грех, что он там разведется с женой или что. Но знаете, бывает иногда в жизни происходит что-то, что выбивает нас из колеи. Знаете, происходят такие вещи, к сожалению. Все мои друзья сегодня – это успешные служители, проповедники и пасторы церквей. Все. Если вдруг что-то произойдет с кем-то, и он уже не будет таким успешным проповедником, телевизионным известным человеком, ты продолжишь с ним дружить? Я не ожидал этого вопроса. И я понял, что если не продолжу, то это не дружба вообще. Часто мы думаем, это дружба, а это лишь взаимовыгодное сотрудничество, как в этом мире. У вас в жизни происходили такие вещи, когда вот с вами вроде бы дружат, но вдруг без всякой видимой причины с вами обрывают все отношения? Бывало такое? Да. Знаете почему? Были нужны, дружили. А не нужны, что время тратить? И это царствует во всем мире и, к сожалению, порой среди нас. У нас все целесообразно. С этим целесообразно иметь отношения будем, а сейчас нецелесообразно не будем. Думаешь, а как же любовь, как же верность? Ну, пастор, это лирика. Целесообразно жить вот с этой женщиной? Ну да, целесообразно. А состарилась уже нецелесообразно, лучше помоложе найти. И сегодня такой огромный процент разводов среди христиан. Нецелесообразно жить с одной и той же женщиной 20, 30, 40 лет. Нецелесообразно. Развелись, снова поженились. А в чем проблема? И все подчинено этой пугающей целесообразности. Милые мои, ведь Иисус говорит о чем-то большем. Есть нечто большее, что соединяет семьи на всю жизнь. Что соединяет церкви на всю жизнь. Для меня церковь – это не организация, это не здание. У вас прекрасное здание, но это не церковь. Это вы, большая семья. В прошлом году мы с женой справляли 20-летие совместной супружеской жизни. Я вам скажу, за эти годы чего только не пришлось. Она эмоциональна, и я эмоционален. Но мы продолжаем любить друг друга, мы продолжаем быть верны друг другу, потому что у нас есть больше, чем просто целесообразность. Да, мы знаем. Вы знаете, моя жена обо мне знает столько всего и таких вещей, что я бы не хотел, чтобы никто об этом знал, кроме нее. Но что такое любовь? Она, зная все это, все равно продолжает меня любить. Вот это чудо. Ты думаешь, что ты лучше, что ли, а? Так смотришь на меня. Точно так же в церкви. Вы знаете, есть романтика первой любви. Вау, круто, такие все классные. И смотришь, и экраны, и крестик тут, и гирлянды, и шарики красные повесили. Ну, просто здорово быть в церкви Божией, да? Потом проходит время, ты у тебя уже шарики, думаешь, не могли побольше найти, что там навесили такое? Крестик маловат. Экрана вообще не видать за елкой. Ну, это, конечно, я знаю, ваша любимая национальная вышивка, да? Надо на рубахе было пустить, что здесь повесили. И тебе уже не все нравится. Ты видишь, что не все совершенны, не все такие милые. Некоторые улыбаются, но больше скалятся. Потом проходит еще какое-то время, и у тебя уже в церкви появляются, знаешь, недоброжелатели. Ты уже с кем-то не садишься, если он садится там, ты садишься с другой стороны. Проходит время, многие вещи меняются. Разве не так? Но знаете, оставаться вместе в одной церкви можно только по одному, если у нас есть Божья любовь. Когда нет Божьей любви, знаете, как тут сегодня происходит? В городах бывает церквей больше и больше, а Царство Божие не увеличивается. Просто одна церковь делится на несколько маленьких. Церквей больше, но не думаю, что Бога это радует. Любить друг друга, несмотря на несовершенство. Да, мы несовершенны. Да, у нас есть недостатки. Есть некоторые люди, их обижают мои шутки. Но я же не обижаюсь на твое отсутствие юмора. Терплю тебя как-то. Это чудо Божье. Я, знаете, я столько всего насмотрелся в церкви за эти годы. Но я все равно люблю церковь. Почему? Да Христос ее любит. Кто я такой? Люби, люби. Мы соединены нецелесообразностью. С кем целесообразно, с кем нецелесообразно. Любовь здесь есть. Один из моих любимейших христианских писателей – это Клайв Льюис. Читали его книжки? Знаете, в свое время Клайв Льюис был атеистом. Он вырос в семье, у него рано умерла мать, отец его отдал в приют. В приюте над ним издевались. И он вырос не просто атеистом, а он ненавидел христианство и считал Библию бабскими баснями. Пока однажды, когда он уже был профессором университета, Бог не посетил его, и он пережил прикосновение Духа Святого. И там он после этого 2 года беседовал со своим другом, другим известным писателем Толкином, да, «Властелин колец», «Хоббит». А Толкин, он всю жизнь был убежденным, посвященным христианином. Он, в принципе, все свои книги писал как христианские книги. Что делает власть человеком через кольцо и прочее, прочее. Так вот, он 2 года с ним беседовал. Через 2 года он покаялся и отдал свою жизнь в руки Божьи. Он родился свыше. И с того времени Клайв Льюис посвятил свой талант тому, чтобы писать книги с христианскими ценностями. Одна из его книг пересекла океан и оказалась в руках в Америке у одной журналистки Джои Дэвидмен. Она была очень циничной, разочарованной в жизни. Но когда она читала книгу Льюиса, Бог коснулся ее, и она почувствовала Божью любовь. Она написала ему письмо, и между ними завелась переписка. В начале 50-х годов прошлого века Джои Дэвидмен приехала к нему в Лондон. Они познакомились и полюбили друг друга. Но случилась трагедия. Врачи исследовали ее, и оказалось, у нее рак тяжелейшей степени. Она очень быстро ослабла и слегла, не могла двигаться. И Клайв Льюис каждый день приходил к ней и читал ей очередную главу книги, которую он писал. А он в то время писал свой роман «Пока не обрели лица» называется. Если вы не читали, почитайте. Она об искупляющей любви. И однажды он пришел не один, а с викарием англиканской церкви. И там, у постели умирающей Джой, он попросил ее руку и сердце. Я, когда читаю историю их любви, знаете, для меня это невероятно. Какая целесообразность соединять свою жизнь с умирающей женщиной, а ведь у него другой жены не было. Какая целесообразность! Вы знаете, никакой целесообразности, кроме одного – любовь. А она часто нецелесообразна, нелогична. И вот они там обвенчались, но она продолжала болеть. И он приходил к ней, читал главу за главой. И когда он однажды пришел и прочитал последнюю главу, случилось невероятное. Она вдруг резко пошла на поправку, и буквально через 2 дня выписали ее. И Бог подарил им 2 удивительных года. Они вместе жили, они вместе путешествовали. Через 2 года у них была мечта съездить в Афины, подняться вдвоем на Акрополь. Они были там. И после возвращения из Греции она умерла. Я читаю историю их любви, вы знаете, я чувствую в этом дыхание Христа, вот Дух Христов, о котором говорит Библия. Нелогично, нецелесообразно. Но это вот то, что меня в 1989 году покорило – любовь. Я из-за этого стал христианином. Любовь, она покорила меня. И насколько это отличается от рассказа в письме этой женщины. Выгодно вместе, невыгодно бросил. Это словно два пути, милые мои. И эти пути выбирает не пастор, а каждый из нас. И в самом конце, можно кто-то, выйдите, поиграйте на Роланде. А, красавица, выходи. В самом конце. Вы знаете, я не особо увлекаюсь спортом. Ну, по телевизору не шибко люблю смотреть. Но помимо Олимпийских игр, существуют еще так называемые параолимпийские игры. Они проходят примерно в то же время, но это игры, где участвуют инвалиды, знаете. В свое время, в 90-е годы, когда игры паралимпийские проходили в Сиэтле, был забег. Когда дали старт мальчику, у которого был церебральный паралич, он как-то так неудачно стартанул, в общем, его ножки запутались, он упал. И упал так неудачно, прямо лицом в землю. И вдруг все, кто стали бежать, остановились, подошли к нему, подняли его, кто-то с него стряхивал грязь, кто-то вытирал кровь с лица. А потом они все вместе обнялись и шагом, пройдя дистанцию, вместе одновременно пересекли финишную черту. И человек, который описывает это, говорит: «Я был на многих состязаниях, на мировых первенствах, но я никогда не видел такого, когда огромный олимпийский стадион вскакивает и долго-долго аплодирует и кричит. Потому что в этот момент все как будто поняли, здесь победило не мастерство, здесь победила любовь. Когда приходит любовь и побеждает, милые мои, совершается что-то невероятное. Любовь воскресает. Семьи восстанавливаются, церкви проходят и становятся сильными и крепкими. И мы вдруг понимаем, что единство за Христом – это не просто красивые лозунги в церкви. Это что-то реальное, что мы можем пережить в своем доме, в своей семье, в своей церкви, у себя на работе. С теми, кто нас предал, бросил, оставил, стал говорить гадости. Почему? Да потому что в нас другой дух. Не дух мирской целесообразности, а дух Иисуса Христа. И даже если кажется, что этот дух проигрывает, в конце концов он воскреснет, и окажется, что самое целесообразное – это было любить. Прямо сейчас. Давай дадим Богу аплодисменты. Давайте встанем. Я прошу, закройте глаза и склоните головы. Я отлично понимаю, что здесь есть люди, у которых внутри есть... Пастор, можно помолиться еще? Да? У которых внутри есть боль. Возможно, кого-то бросили, предали. Бывает так, что рана не затягивается очень долго. Как я сказал, больнее всего могут сделать только те, кто ближе всего к нам. Бывает, ты хочешь простить, а не можешь. Словно сил нет. А я уверен, да в нас и нет этой силы. Мы по человеческой природе, даже в лучших качествах, больше как конфуты. Потому что, чтобы быть как Христос, нужно быть единым с Ним. Это уже не от нас, это от Него, с неба. И прямо сейчас я хочу помолиться за тех из вас, чтобы сейчас просто это нецелесообразное, покоряющее, побеждающая любовь наполнила ваши души, наполнила ваши сердца. Всемогущий Бог, я молю за моих братьев и сестер, особенно за тех, у кого внутри словно сжалось все. И только Ты можешь исцелить, Господь, ибо для Тебя нет ничего невозможного. Я молю, чтобы прямо сейчас над этим местом было открытое небо, и поток Божьей любви излился на наши души, на наши сердца. Прямо сейчас, Господь, мы пришли сюда, к Тебе. Ты нужен нам. И я молю, Боже, наполни нас своей любовью, наполни нас своей милостью, наполни нас своей благодатью, своим прощением. Давайте будем закрытыми глазами. Если ты пережил в жизни предательство, и у тебя до сих пор внутри словно незажитая рана, просто подними руку, помолюсь за тебя лично. Бог, я не знаю всех этих ситуаций, что произошло с моими братьями и сестрами. Но я молюсь сейчас за них, потому что я убежден, ты не допускаешь испытаний сверх сил. Прямо сейчас пускай твоя любовь и зальется в их души, и зальется в их сердца. Даст им, Боже, все необходимое, чтобы простить, в ответ на проклятие благословить, в ответ на злобу молиться, в ответ на ненависть любить. Дай силы любить, Господь. Наполни любовью души. Наполни любовью сердца. Наполни, Боже, во имя Иисуса Христа. Благослови, Иисус. Благослови. Благослови, Иисус. В эти первые дни Нового года я молю, чтобы мы соединились с Тобой. Этот незримый канал, который соединяет наш дух со Святым Духом, наше сердце с сердцем Христа. Я молю, мой Боже, наполни людей этой любовью, удивительной любовью, любовью, которая побеждает мир, завоевывает сердце, совершает чудеса во имя Иисуса. Я молю, мой Боже, особенно за тех, в чье сердце стучится цинизм. Исцели от цинизма. Исцели от скептицизма, Господь. Исцели, чтобы мы, узнавая людей, продолжали их любить, несовершенных, изменчивых, порой несправедливых. Этих людей мы все равно продолжали любить, потому что Твоя любовь без границ. Этих людей мы продолжали прощать, продолжали благословлять, потому что в этом есть сила. Сила любви, сила прощения, сила благословения. Прямо сейчас начинай благословлять своего обидчика или тот, кто тебя предал, или оставил. Скажи, благословляй его жизнь, его судьбу, благословляй. Молись. Не уподобляйся. Не уподобляйся этим людям. Уподобляйся Иисусу Христу. Господь, дай нам силы всегда тянуться с хлебом даже к тем, кто предает, даже к тем, кто ненавидит, с хлебом любви, с хлебом жизни во имя Иисуса Христа. Благословенно имя Твое. Аллилуйя. Сора лабашти. Действуй, Дух Святой, касайся. Продолжай свою работу.